Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Учителя. Духовные лидеры, интеллектуальные гуру, культурные наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня моя собеседница – петербургская театральная художница, постановщица и куратор выставок Марина Азизян. Это имя я узнал дома, в семье. Мой папа, рассказывая о своих знакомых и друзьях, о разговорах в разнообразных компаниях и гостях, часто упоминал Марину. «Мне не забыть одного утра». Это было в 1968 году. Я был дома один. Зазвонил телефон. Женский голос попросил моего отца. Я сказал, что папы нет дома. «А с кем я говорю?» Я сказал, «С Ваней». «Тогда передай папе, что звонила Марина Азизян. Умер Николай Павлович Акимов». Такое в памяти расщепить невозможно. Акимов был другом и кумиром моего отца. Имя звонившей отпечаталось в моей десятилетней памяти навсегда. Через полвека мы сидим напротив друг друга. Кто-то считает своим учителем родителей, кто-то первую учительницу, кто-то дворовых мальчишек или девчонок, а кто-то еще кого-то. Кто-то считает, что у него не было учителей, и к нему пришло само по мере жизни углубление в нее. А как было в вашем случае?
Ну, пока я была маленькая и училась, я отвергала всячески всех учителей. И только с годами, вот попозже, стала понимать, как мне повезло. Я пошла в школу в 45-м году. Мы учились в доме ректора, там, где родился Блок. Потому что школа, в которой я потом уже училась, она была еще из-под бомбежки, там много чего выносили. Вот, я попала в школу очень своеобразную, где директриса по прозвищу Щука была ненавистна всеми. Ну, я не могу сказать, что я ненавидела кого-то, нет, но скорее прозвище Щука давала основание так побаиваться ее немножко, может, укусить. Оказалось потом, что у нее двоих сыновей расстреляли на ее глазах во время войны. Школа у нас тоже замечательная, она построена немкой, которая за свои деньги это построила на пятой линии. Там был амфитеатр в физическом кабинете. И эта директриса набрала в штат. Опять-таки, это уже потом я стала понимать, что случилось. Всех евреев, которых выгнали из науки. Иосиф Абрамович Соловейчик, Арон Рувимович Майзелис. Сомнений нет в том, что он еврей. Лидия Львовна Бианки. Она сестра Бианки, писателя. Ну и так далее. Педагоги по всем предметам, почти все были евреи. Они были изумительно талантливые люди. Вот до какого-то класса, я не помню, до 7-го класса мы, дети войны, отчаянно любили всю «Молодую гвардию». Это была любимая книжка. Мама за уши не могла оторвать меня. Предлагаю почитать Пушкина. И в 7-м классе пришел классным руководителем к нам Арон Рувимович Майзелис, педагог по алгебре. Он очень известный в городе, потом стал педагогом в специальной математической школе, готовил ребят на олимпиады, и ребята побеждали. Он прожил долгую жизнь. Мне показалось, что это один из первых моих учителей. Он был у нас классным руководителем, а школа-то была женская, женский класс был. Увидев девочек, которые хотят, похоже, быть либо на Улю Громову, либо там еще на кого-то, на Зою Космодемьянскую, он оставлял нас после уроков. И первое, что он нам прочел первый раз, рассказ «Амок» Стефана Цвейга. Это потрясающий педагогический ход. Вдруг, представляете, оторвать от Фадеева и предложить Стефана Цвейга. Следующее было «Очарованная душа» Романа Роллана. Вот он открывал форточки в разные пространства. И потом вдруг неожиданно переписку у Махатмы Ганди и Льва Толстого.
Советская школа.
Вот так, понимаете? И я совершенно была... Он заворожил меня. Он был очень некрасивый, с вечным насморком, со сбитым в сторону носом. Некрасивый человек, поджарый. И он прожил лет до 90. И потом уже где-то под совсем старость приходил ко мне на выставке в музее Ахматовой. И потом мы с ним беседовали по телефону часто. «Как живете, Арон Рувимович?» «Ну, как тебе сказать?» Поставили на табуретку, накинули петлю, но забыли табуретку выбить из-под ног. В общем, тяжеловато, наверное, старость далась ему. Лидия Львовна Бианки запомнилась тем, что она любила абериутов. Это невероятно, правда?
Тоже самое время любить абериутов.
Это был... Я кончила школу в 55-м году, вы еще не родились.
Не имел чести еще.
Да. И Лидия Львовна была женщина крупная, с басом. Она ходила в пиджаке. У нее была на лбу некая шишка такая жировая. И она аккуратно приходила зачесанные волосы. Пиджак у нее был весь в собачьих волосах. Любила собачку. И она нам читала очень здорово Маяковского. Потрясающе. Она предпочитала Маяковского Пушкину. Вот такой поворот. И прочла там, я не помню, что кого-то она из абериутов прочла стихи. Может быть, Веденского. Не помню сейчас. Когда умер Сталин, нас собрали в спортивном зале. Это двухсветный такой большой зал. Ну и наперебой учителя произносили траурные речи. Зал ревел. Вот тут у меня никак не могло появиться ни одной слезинки. А я видела, что учителя стоят и внимательно следят за нашим состоянием. Ну, никак не выдавить. Но когда вышла Лидия Львовна Бианки и сказала: «Дети, лучшим венком на могилу вашего отца будет венок из ваших пятерок». Тут... У меня заиграла улыбка на моем юном лице. Ну, вот такой человек.
Марина, за что вы не любили товарища Сталина? В свои 15 там, или 16?
Я сказала, что я его не любила.
Ну, почему не прочувствовались? Холодное сердце?
Вы понимаете, я его не считала родным отцом. Потому что родной отец у меня воевал. И как можно... Ну, один отец. Во-первых. Во-вторых... Вы знаете, у меня отчим был еврей, и у него была дома потрясающая литература. У него был Михоэлс. Я начиталась тогда кое-чего, понимаете? Я не могу сказать, у меня не было отношения к Сталину как к чему-то. Хотя я, когда он умер, я не понимала, что будет, потому что вот эти толпы, одетых в черных людей, которые стояли около репродукторов на улице, эта картинка запомнится. И сосед рыдал, у нас была коммунальная квартира, отвернувшись к стене, прорыдал дня три.
Вот здесь была коммунальная,
здесь,
в этой?
Да. Конечно, я так ходила по улицам, разглядывала... людей, и очень многие в классе у нас приходили зареванные, а кто-то совершенно спокойно устраивал, были траурные дни, мы в школу не ходили, и кто-то устраивал дома танцульки. Их за это поперли из комсомола. В 54-м году я поехала к папе в Ереван, а папа ездил писать Сталина в гробу. Вы знаете, что были такие назначены сеансы для художников. Должна была быть посмертная выставка во гробе Сталин. И ночью они писали Сталина в гробу, художники. Это вообще потрясающе, представляете?
Выставка подарков, выставка во гробе.
Во гробе, да. И папа ехал... Из Еревана на крыше поезда иногда он прорвался, он страстно рвался и писал. Летом 54 года я приехала к нему. В 55 году, когда его разоблачили?
56-й. Да, да. Конец февраля 56 года. На 20-м.
Значит, в 56 году я приехала к нему. Сижу у него в мастерской. Он был человек очень мрачный. Сидел в мастерской, и напротив него на мольберте стоял маленький этюд. Я говорю: «Папа, а что ты такой мрачный? Что это у тебя там нарисовано?» Это Иосиф Виссарионович в гробу. Наверное, это был 55-й год. Ну вот он мне рассказал, что он ездил писать Сталина, были сеансы. Я говорю: «Ну и что ты теперь на него смотришь?» Сказала я легкомысленно. Он сказал: «Хочу написать большой холст». Большой холст. Не знаю, каких размеров. В общем, не дожили. Потом точно так же яростно он стал после разоблачения Сталина, вырывал его портреты из всех изданий, зачеркивал и так далее. Вот такая интересная история. Выставка не состоялась. Но вообще собрать такую выставку — это очень интересно было.
Макабрно вполне.
Я бы была с удовольствием куратором на ней.
Когда вы закончили школу, куда вы отправились?
У меня было направление, как мне это ни странно, в институт Лезговта, потому что я была спортсменка.
В каком виде спорта?
Велосипед, коньки. Но при этом я очень хотела быть артисткой. Поэтому я решила пойти на разведку в театральный институт и увидела там красавиц. И эти красавицы, спустившись в уборную, показывали друг другу груди. Обнажались и показывали друг другу груди. Я решила: нет, но этого я не смогу. К сожалению, я в актрисы не пойду. И я походила по институту, думаю, что-нибудь попроще, какое-нибудь занятие, связанное с театром. Я в театре очень много была, в брянцевском ТЮЗе. Смотрела все спектакли. И как раз Николай Павлович Акимов набирал курс, но я не знала, кто это. Я никогда не ходила в театр комедии, я даже имя его не знала. Но я рисовала. Знаете, я ходила во Дворец пионеров, занималась, поэтому я рисующая была девочка. Но там в этот день был коллоквиум. Все очень нервничали, ходили, суетились. В это время в институт поступал Сережа Юрский. Алиса Брунова Фрейндлих, она уже училась там на курс старше. Леша Герман поступал вместе со мной. Нам обоим было по 17 лет. Ну, я привезла рисунки, которые показала, и что-то меня стали спрашивать о спектаклях, а мне почему-то неудобно было рассказывать про тюзовские спектакли. Ну, что ж такое, детский садик я буду. Я со слов мамы стала пересказывать спектакль «Гамлет», который поставил Козинцев в Александринке. Но пересказ есть пересказ, и кто-то что-то почувствовал, говорит: «Ну, а еще вот что вы, кроме парусов». Это мама рассказывала, там черные паруса какие-то развивались. Художник Альтман был. «Может быть, вы что-то читали о театре?» И вот тут мне повезло, что у меня отчим был такой. Он был литератор, и я Мейерхольда читала. Я сказала: «О театре я читала только Мейерхольда».
Кстати, он, наверное, был еще не реабилитирован.
Не абсолютно. Каким образом? До этого очень много вопросов задавал такой очень крупный мужчина с бородой седой. И я подбострастно на него смотрела, думая, что это как раз и есть Акимов. А он все сыпал и сыпал вопросами. И, наконец, после того, как я рассказала, что я читала Мейерхольда, какой-то голубоглазый старик, так мне казалось, что он старик, с очень выразительным носиком, похожим на Буратино, посмотрел на меня, потом на комиссию и сказал: «Хватит мучить девочку». Вот я считаю, что помог Мейерхольд.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» программа «Учителя». Моя собеседница – театральная художница, постановщица и куратор выставок Марина Азизян.
Я не могу сказать, что Акимов научил меня рисовать или компоновать пространство в театре. Во-первых, я совершенно была потрясена, что же я попала, и мои уши слышали такую блистательную речь, которую я при всем моем уважении к школьным педагогам, они по-своему были умны и интересны, но слушать Николая Павловича было... У меня удивляли сокурсники, которые пропускали занятия с ним. И он в один прекрасный момент сказал: «Все, больше я к вам не прихожу. Приходить ради одной Азизян, у которой всегда что-то есть, что показать, я не буду. Она сама приходит ко мне в театр». Я училась у него, но я наблюдала его, ходила в театр, во-первых, на репетиции, ходила в макетную. Ну, потом я была отправлена в Челябинск по распределению. Жуткий театр.
Простите, а значит, учились вы в какие годы?
55-59. Вообще Николай Павлович считал, что 4 года вполне достаточно, а еще лучше 3 года. А еще лучше 2 года учиться, а потом практика в театре. Но те первые задания, которые он нам давал, да, это, конечно, было совершенно другое. Придумать животное новой конструкции. Но не просто так придумать, так сказать, декоративно, а как он ходит, а как он ест, а как он испражняется, как у него это все. То есть он предполагал и некую конструктивную модель этого нового животного.
Какая была у него вообще манера говорить и общаться? Он был смешлив, серьезен, подначивал он, провокатор он был. Что он?
Вы знаете,
резонерское было что-то в нем? По текстам не видно, а вот в живом общении.
Ну, резонерства нет. Вот когда мы приносили работы, вот разбор работ сам по себе, это было, понимаете, он не уничтожал человека так совсем. Но иногда юмор его был очень убедителен и... Иногда подначивал, иногда меня, просто он ожидал от меня, я ожидал от тебя большего, говорил он. Вот, или, слушай, старуха он меня звал, а не лучше ли тебе в продавщице газированной воды податься, а? Там все-таки и навару больше. Это было время, когда я стала выходить замуж, я забросила все. А был такой случай, когда он жил... На Кирпичном переулке я была у него в гостях уже после окончания института, и он писал мой портрет. Я его всегда очень боялась. Я робела. Я робела даже, когда надо было позвонить ему. Вот вставить палец и накрутить его номер. А он позвал писать портрет. Я, позируя, смотрю на стены. «А вы там бывали?» На Кирпичном?
На Кирпичном нет, я был только в Дворянском гнезде.
Да. Это, собственно, была 2 комнаты в коммунальной квартире его мастерская. Квартира была внизу, а соседкой у него была артистка Зарубина. Вот у него было 2 маленьких комнатки, и очень странные какие-то. Я не могла понять, в чем дело. А потом поняла, в чем дело. Он мне даже рассказал. Я говорю: «А почему у вас так... Все предметы на стенке обведены темно-зеленой краской». Он говорит: «Понимаешь, старуха, я без конца делаю перестановки. И вот чтобы с этим делом прекратить, я поставил свечу посредине комнаты и все тени от предметов запечатлел на стенах. Поэтому уж теперь ничего не сдвинешь». Я любила сидеть у него на репетициях и... Вы знаете, тогда было принято любить Товстоногова. И сейчас тоже частенько я слышу, скажем, в выступлениях больших театральных обзоров, Акимова как будто не было. Мне же казалось, что режиссура как раз есть в театре у Акимова, а не в театре у Товстоногова. Был такой момент, когда Товстоногов делал оптимистическую трагедию в Александринском театре, и Николай Павлович уличил художника, там был художник Басулаев, в плагиате, ну и вместе с тем с Товстоноговым. Это была постановка, по-моему, у Таирова первая. И они абсолютно взяли композицию сценическую и преподнесли тогдашнему зрителю. Но Николай Павлович где-то обмолвился, что это плагиат. Было такое разобщение на некоторое время с Товстоноговым. Но все равно это два рыцаря театра, которые как-то существовали, понимаете. Очень важно, чтобы в городе были две мощные единицы. Если есть три, то это уже расцвет театрального искусства. Я заметила, что режиссеры мало кого хвалят из своих коллег. Я не слышала такого. Ну, может быть, кого-нибудь из западных, лучше из другой области деятельности, лучше кинематографиста. Но чтобы хвалили режиссера, не слышала. Значит, Николай Павлович как-то поехал в Армению, где он никогда не был, попросил у меня какие-то телефоны для того, чтобы что-то интересное посмотреть. Я ему дала телефон Сарьяна, телефон одного архитектора замечательного израиляна, Минаса Витисян тогда еще был жив. Ну, приезжает Николай Павлович. Я говорю, ну как? Ну, я в таком восторге. Я познакомился с таким режиссером. Ни про какие горы, ни про что, ни про какие красоты архитектуры, ни про что не было речи. Это совершенно феноменальный режиссер. Это совершенно новое слово в искусстве. Я говорю, да что ж такое? Он просто познакомился с Параджановым. И Параджанов ему показал кинопробы «Цвета граната». Он был совершенно взахлёб, рассказывал о нем. Вот это мой учитель, который, так сказать, и продолжает быть моим учителем, потому что я делала, отдала я ему все долги, я сделала 8 выставок Николая Павловича. И первая выставка была, пробивалась очень тяжело, потому что художники социалистического реализма, которые заправляли Союзом, не считали Акимова художником. Так принято не считать его художником. И в нашем русском музее вы не найдете ни одного портрета Акимова. Акимов оставил после себя около 800 портретов. Пастель, рисунки. Но кроме того, колоссальное количество фотографий людей хорошего качества. Я делала выставку, где выставила и его фотографии. И потом, понимаете, открываются какие-то вещи, которые никто никогда не видел. Эскизы, скажем, он участвовал в конкурсе на оформление Бориса Годунова. Остались только рисуночки. Я живу дольше его уже на 10 лет. И он был очень высокодисциплинированный по организации своей человек. То есть он как-то умудрялся соединить в себе педагога, главного режиссера, художника, писателя, любителя женщин. И при этом он все делал классно, понимаете? Я просто знаю о некоторых его романах, очень красивых. И как-то, понимаете, он, конечно, человек, он был бы хорош в компании с Пушкиным. Потому что у него явно был такой оптимизм с пессимистическим убеждением по отношению к той обстановке, в которой он жил, структуры власти. Почему он всегда говорил: меня считают антисоветчиком, но я считаю, что наша Конституция лучшая в мире. Просто надо ее соблюдать. Это он еще имел в виду сталинскую Конституцию. Мы же долго по ней жили.
учителя Марины Азизян. Продолжаем программу. У микрофона Иван Толстой.
А кто действительно были друзья Николая Павловича? У него были вот не внутри профессии,
да,
а закадычные?
У него был закадычный друг Марк Эткинд, ваш батюшка, такой издатель. Ой, боже мой, фамилия, потом скажу. Он дружил с Лозинским, он дружил со Шварцем. Но все... Вот странно, какое это было у него отношение к поэзии Ахматовой, понимаете? Это не его поэзия. Он любил Пушкина. Он, наверное, он... Вот интонации ахматовские, величественные, и «ты Данту диктовал», отвечает, «да». Вот это не в его вкусе было, хотя я к этому могу сказать, что я и величие тоже люблю. С кем из были предатели. Вы знаете, он вел курс наш. Собственно, зачем он стал преподавать? В Академии художеств готовили художников, которые писали огромные эскизы, декорации, такие станковые произведения. Ни макета, ни технологии, ничего у них не было. И Николай Павлович, намучившись в театре с технологами, решил открыть, создать такой факультет, где на одном курсе будут учиться и художники, и технологи. То есть, чтобы художники с самого начала, с технологами, научились разговаривать на одном языке. Факультет существует и поныне. Тогда же было это... в пику Академии художеств, поэтому академики разволновались не на шутку и посылали периодически туда какие-то комиссии. Однажды Николай Павлович позвонил мне, и чего с ним никогда не было, он 40 минут рассказывал мне, чтобы мой учитель позвонил, так долго разговаривал по телефону. Это было что-то удивительное, значит... Он уезжал за границу, а в это время создали комиссию, которая должна прийти его проверять. Он попросил дать список этой комиссии. Ему дали этот список, он сказал, ну тут же нету ни одного моего друга. Я вас очень прошу, вставьте парочку моих друзей. И попросил вставить Софью Марковну Юнович, с которой он в ту пору был дружен. Но когда он вернулся, наконец, из-за границы... Он узнал, что Софья Марковна подписала эту бумагу в числе всех, что Акимов не так учит, а там процветает формализм. Он был страшно огорчен и позвонил Софье Марковне, спросил, как же так, я просил вас как друга. «Мою подпись использовали», — сказала она. На что он? А вопросом Акимова. А пытки применяли? Вот это было. Это было. Но все-таки факультет выстоял. Потом один прекрасный момент, когда в очередной раз он попал в больницу с инфарктом, он меня вызвал к себе и сказал, старуха, я хочу тебе предложить стать преподавателем, набрать курс. Я говорю, каким образом? Я же ничего не умею. Я не знаю, как это делается. Он сказал фразу, которая меня примирила, и я согласилась. Он сказал, будем придумывать задания и будем соревноваться, у кого интереснее. Понимаете? И мне сразу стало интересно. И он пока был жив, он очень меня как педагога поддерживал, потому что я давала, конечно, непривычные в ту пору, даже для самого Николая Павловича задание. Скажем, «Болеро» Равеля, ну, известная всем музыка. Написать литературный сценарий, определить жанр. Балет, мюзикл, цирковое представление или чтение стихов на этом фоне, не знаю что. То есть они должны были сдать литературный материал, заявку такую. Сделать эскизы декораций, макет, эскизы костюмов и сделать распределение ролей. И я разрешила пользоваться мировыми знаменитостями. Вот мои бывшие студенты до сих пор вспоминают это время, говорят, это было лучшее время. Они почувствовали себя хозяином постановки, понимаете, авторство почувствовали. А это очень важно в работе художника, и особенно вот эта современность доказала это, что это очень важно.
Марина, какие были особенности у Николая Павловича Акимова? Был ли он собирателем чего-то? Был ли он транжирой? Любил ли он ходить, ну, у нас уже не барахолки к тому времени, к советскому было времени, а комиссионные магазины и так далее. Как он относился к вечности вещей?
С большим почтением. Понимаете, он же был, кроме того, что он был художник, он очень остроумный конструктор был. Поэтому для него вещь, вот после его смерти, мне Елена Владимировна Юнгер убедила меня взять его мольберт. Этот мольберт он купил, это уникальный мольберт. Это мольберт, который может быть горизонтальным планшетом, то есть таким подиум для макета. Он может быть вертикальным для рисования эскизов, как угодно. Это изумительно сделано из хорошего дерева с бронзовыми какими-то частями, с винтиками. Можно было наклон делать. Все до сих пор работает изумительно. Это было куплено в комиссионном магазине, вы не помните, где были долгое время кассы Аэрофлота на углу
Гоголя и Невского.
Вот это был огромный комиссионный магазин, и там дешево продавались в ту пору антикварные вещи. Он был, я думаю, что он как-то знал для чего, то есть просто так красивые вещи. Он как-то любил, чтобы она функционально нужна была ему. У него были всегда шикарные инструменты. Он любил придумывать способы, звал меня. Слушай, я такой способ изобрел, как натягивать бумагу на подрамник. Раньше уже наклеивали на подрамник. И всегда вот эти, когда наклеиваешь бумагу, углы дают такую морщину. Старуха, приходи, посмотришь. Значит, что он сделал? Он по периметру деревянного планшета набил гвозди остриями вверх. И бумагу он накалывал сверху в несколько рядов. Эта колючка была, которая царапала руки. Вообще очень остроумно, но неудобно. Вы знаете, в театре, наверное, уже начинался другая эстетика в театре. И один из последних его эскизов, который почему-то пропал, это был эскиз, он же хотел делать Евгения Онегина. И магический кристалл у него был нарисован. Совершенно другое представление о сценографии было. Понимаете, кто-то увел этот эскиз. Вот. Вообще была странная история. Было много очень его эскизов макетной в ящике у Сологуба макетчика. И эти эскизы все исчезли, перекочевали.
И не всплыли до сих пор?
Всплывают иногда. Но там было много их, поэтому надолго хватит.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Учителя». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – театральная художница, постановщица и куратор выставок Марина Азизян. Любил ли он говорить о литературе, о книгах, о писателях?
Ой, еще как. Вот, скажем, у него была такая фраза, которая запомнилась. «Вряд ли я смогу вас научить быть художниками, но я научу вас пользоваться библиотекой и постараюсь сделать из вас интеллигентных людей». То есть что значит пользоваться библиотекой? Не обязательно, оформляя спектакль, идти и смотреть картины художников того времени и так далее. Это может быть стихотворение, это может быть какие-то походы в параллельные миры искусства. И потом, вы знаете, у меня вообще такое ощущение, что друзей он подбирал по качеству речи. Ему не важно было, был это знаменитый человек или нет, но качество речи, и не обязательно это изумительно сочиненная устная какая-то красота устной речи. Он как-то позвонил и познакомил меня. Говорит, что ты сейчас делаешь по телефону? Я говорю, я рисую быстро, руки в ноги, приезжай в театр. Я сейчас тебя познакомлю с чем-то интересным. Я приехала в театр, вошла в зрительный зал, там шла репетиция. Тогда еще был оркестр в театре. Вообще во всех театрах были оркестры, живые люди играли. И в Тюзе я застала оркестр, в БДТ был оркестр, в Александринке, само собой, и в театре комедии. И я подхожу, а Николай Павлович сидит на своем режиссерском месте, я чуть-чуть за ним, значит, встала и вижу, что-то прыгает в оркестре, что-то в кепке. Это был Олег Кравчук. Понимаете, и вот способ соединять слова у Олега Кравчука был настолько своеобразен и лишён всяческих мусорных выражений. Я думаю, что любовался этим Николай Павлович, и он написал его портрет. Рассказывает мне. Знаешь, он вертелся, позировал, а я бы сказала так: ты хочешь, чтобы был портрет? Тогда сиди смирно. Посидел смирно. Да, но как-то я хотела еще, знаете, вот Иосиф Абрамович Соловейчик, который в школе преподавал нам физику, у меня были такие запущенные здания, я ничего не могла поделать с собой, но я не понимала ничего, ни как электричество возникает, ни как оно бежит по проводам, ни что такое ускорение, ничего не понимала. И мы сидим в этом нашем амфитеатром, построенном в кабинете физики. Я сижу с лицом, на которой ни одной мысли, кроме недоумения. А Иосиф Абрамович рассказывает про ускорение. Останавливается. У него было лицо очень-очень такое национальное. Печальные еврейские глаза, немножечко к низу опущенные. Как это называется? Уголки глаз. Бровки домиком. Черные усы вертикальные, так вертикальной полоской. Ну, как тогда было очень в моде. Гитлер не исключение. И у него была челюсть нижняя, немножечко вперед. В общем, красавцем его нельзя было назвать. Но он был очень талантливый человек. Его выгнали из науки. И, увидев мое тупое лицо, спросил: «Азизян, вы поняли, наконец, что такое ускорение?» Поняла. Ну, что это такое? Ну, это когда вот что-то такое бежит, потом быстрее. Азизян, но вы легли спать, и вас через каждые полчаса кто-то будет, вы же не наберете ускорение. 7 и 12 метров в секунду, да, кажется, ускорение? И я запомнила эту цифру навсегда, потому что он научил меня метафоре, понимаете, сам не ведая того. Он очень был... Я нашла его фотографии в интернете. Кто-то ему дал покататься или даже подарили мотоцикл с коляской. Этот замечательный, смешной человек катался на этом мотоцикле. А часто я его встречала здесь, на углу, где теперь кафе «Мама Рома», а там было пышечное. И он стоит, наверное, он работал в нескольких школах, чтобы прожить. Он, дожевывая пышку, говорит: «Азизян, мы за вами очень следим. За вами и за Мариной Нееловой». Потому что Марина Неелова тоже училась в нашей школе. Ну вот это очень грустно, что поздно я начала ими интересоваться, понимаете? Единственное, во что я хочу верить, а на самом деле я не верю, что мы все там где-нибудь увидимся. Вот если бы повезло, вдруг увидимся, то в первую очередь я бы хотела с Аароном Вимовичем поговорить. Сиди в умной Бианке, потому что она же, это дом Бианки. Кто к ним ходил в гости? Сейчас живут здесь на Васильевском родственники. Мне очень интересно было бы узнать, как Николай Павлович, какие у него были отношения с абериутами. Он ходил уже после, естественно, после смерти Филонова, он ходил к его сестре смотреть живопись. Вообще он очень меня уговаривал стать живописцем, выйти замуж за физика. Имелся в виду Коля Москвин, сын Надежды Николаевны Кашеверовой. И писать, живописью заниматься. Учился на год старше меня замечательный художник Олег Целков. Он жил в это время, уже окончив институт, он жил в Пушкине. Звонит Акимов, говорит, поедем в Пушкин, посмотрим, что там пишет Целков, все своих красивых уродов. Он же взял его после того, как его выгнали из Академии художеств Олега, когда написал натюрморт с унитазом. Его Николай Павлович взял к себе. Ну и Олег чувствовал свою такую немножко избалованность отношением Акимова к себе и в какой-то момент перестал заниматься. Живописью занимался. И Николай Павлович его выгнал.
А он его в театр взял сперва?
Нет. Это еще было в институте.
На факультет?
Ну, выгнал. Но потом все-таки дал ему защитить диплом. Он человек-то был очень добрый.
Марина, вот вы так много и так рано уже начали преподавать с подачи Николая Павловича. А если вопрос об учителях обратить в обратную сторону, в противоположную? Вот вы, как учитель, у вас были какие-то представления, чему вы хотите научить? Какие-то принципы, какие-то внутренние тезисы и сверхзадачи были? Вы вообще считаете, что кого-то чему-то можно научить?
Вот Кочергин сейчас сделал книжку, я вам покажу, о том, как надо учить. Так вот, я не знаю, как надо учить. Мне кажется, это с каждым студентом изобретается своя система. Я не верю в систему, в правила, которая годится для всех. Я училась рисовать не только у Николая Павловича. Я думаю, что вот просто рисовать я уже научилась после института. Хотя во Дворце пионеров я никогда не забуду, меня посадили на 60 часов рисовать чучело утки. Я нарисовала чучело утки и ушла. 60 часов чучело утки.
Возненавидеть можно.
Да. Но много учителей возникает в жизни, потому что мне так повезло, я работала, меня рекомендовал Николай Павлович на работу на студию «Ленфильм» к своей бывшей жене Надежде Николаевне Кашеверовой. Поэтому там мне повезло встречаться с Эрдманом Николаем Робертовичем. Он был сценаристом первого фильма, который я делала, «Каин 18-й». Вот чему научил меня Николай Робертович? Он приходит на студию, никто его не встречает. Я захожу в группу, он сидит с довольно мрачным лицом. Я говорю, Николай Робертович, в чем дело? Что случилось? Приехал, никто его не встретил, гостиницы нет, а он астматик. Я говорю, ну, Николай, а я молоденькая была, не дурна собой. И я говорю, ну, Николай Робертович, такой прекрасный город. Может быть, утешимся, пойдемте погуляем. Да что тут красивого? Я говорю, ну, хотя бы Казанский собор, возопила я. Казанский собор, да это чернильница. Открой крышку и вставь перо. Все, понимаете, он научил некоторому способу. Я спорщица была великая просто. Мне казалось, что я все вот тут-то я придумала лучше, чем Надежда Николаевна предлагает. И я упрямилась, стояла на своем. А Николай Робертович научил меня. А ты попробуй сделать так, как она хочет, но только схитри, по-своему сделай. Надежда Николаевна и его поправляла, просила переделать какие-то реплики, неудобно говорить актеру, снимались там Гарин, Любимов, Жаров, Сухаревская, Рина Зеленая. Вы представляете, какой букет, да? Эраст Павлович Гарин. Это же чудо было его. Я была художником по костюму, а художником был Дорер. Замечательный художник. Но они очень как-то ко мне, вот Николай Робертович, Гарин и Любимов, они меня брали все время в свои компании. «Армяне», — говорил Эраст Павлович, выходя со студии, — «куда бы вы хотели пойти погулять, армяне?» Я говорю, «в зоопарк».
Рядом.
Рядом. Они покупали бутылку коньяка. Мы садились на лавочке в зоопарке. Тогда еще был слон. И начал идти дождик. А Гарина узнают. Мы сидим на скамеечке и из горлышка попиваем коньячок. Понемножку. А дождик падает. И Эраст Павлович говорит, армяне, возьмите кепку. У меня все равно кремация скоро. А с неба падает радиация. У меня все равно скоро кремация. Напротив нас слон печально ударял хоботом в закрытые ворота, чтобы войти, спрятаться от дождя. Но слон так стоял, что у него между его четырех ног была видна Петропавловская крепость. Представляете, какая это была картина? И я сидела с великими людьми. В то время Любимов мог говорить только о театре, который он создает. И он создает. Уже им так это все надоело слушать. Но, тем не менее, он создал этот театр.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа учителя Марины Азизян.
Николай Робертович приносил, значит, Кашеверовой на следующий день то, что она просила исправить. Он писал печатными буквами вот на малюсеньких листочках бумаги 2 сантиметра на 10 сантиметров новая реплика. Он не писал ее. Это мне очень понравилось. Шариковой ручкой, печатными буквами. Повезло, я снималась в массовке и работала художником по тканям у Козинцева на Дон Кихоте. Но Козинцев решил, что я артистка. Ну, видит, какая-то девочка, он попросил одеть меня. Я там снималась в каком-то эпизоде в сцене постоялого двора. А потом, когда я приходила на студию, его ассистенты меня хватали за шкирку и, видимо, гримерную гримироваться, потому что Григорий Михайлович сказал, что у вас большое будущее. В общем, таким образом я, слава богу, не стала актрисой, хотя меня переманивали еще в институте на актерский факультет. И печально участь артистов. Мне очень жалко, потому что за годами, вот когда переходит из одного амплуа в другое. Ой, как это тяжело. Как это страшно. Как
Марина,
хорошо художником быть.
Вы помните смерть Николая Павловича?
Очень хорошо.
Как это все было?
Ой, как это было. Вы знаете, что перед отъездом в Москву он мне позвонил и сказал, он очень любил мой борщ. Он говорит, вот я приеду из Москвы, придешь, сваришь борщ, сварю. И Елена Владимировна любила эти мои. Я им иногда их баловала, пекла им тортик. Но я была впущена в дом, но не настолько, чтобы сказать, что я, пожалуй, после смерти Николая Павловича я стала бывать чаще с Еленой Владимировной и с семьей, которая пережила много, много горя. Что вы спросили, я уже забыла.
Смерть Николая Павловича.
Это было настолько неожиданно, потому что вот буквально 2 дня я с ним разговаривала, и они поехали на гастроли в Москву. Кто мне сказал об этом? Кто-то позвонил и сказал, Николай Павлович умер. Уже панихида состоялась в Москве, и его должны были привезти сюда. Я поехала на аэродром встретить Елену Владимировну. И там какая-то кучка народу собралась. И даже был директор Челябинского театра, в котором я когда-то работала. Из художников был его ученик Игорь Тюльпанов, который сейчас живет в Америке. Больше никого не было из художников. Для меня это была очень серьезная потеря после смерти деда. Это было очень ощутимо. Было, вы знаете как, в театре была панихида, но мои ребята, студенты, они не могли попасть в зал. Они были на улице, потом, в конце концов, прорвались в зал. В зале были такие речи руководящих работников. У него же был проект театра. Макет этого театра стоял у него в кабинете. Ну, вот руководящие работники сказали: «Мы построим театр по твоему проекту. Спи спокойно, дорогой товарищ». Ну, я помню Никиту Алексеевича на похоронах, который сказал, что закатилось солнце. Для него это закатилось солнце. Я не помню, что дальше он говорил, понимаете, но я не настолько близко стояла к этой... Я где-то стояла недалеко от Елены Владимировны, которая как-то ее как бы тянула в эту яму, ее держали. Народу было такое количество на Невском, что Невский стоял. Вообще, когда его везли на кладбище, Невский стоял. До памятника Екатерины стояла толпа. И как только он умер, я пошла в Союз художников и дала заявку на его выставку. И с этой заявкой 8 лет я боролась, чтобы сделать выставку. Был еще такой врач Григорий Михайлович Левитин. Мы с ним вдвоем это делали. Но он меня все время посылал на встречу там с Моисеенко, с Аникушиным. Но не считали его художником, понимаете? А я взяла на афишу его портрет с линзой. Моисеенко на меня топал ногами и говорил: «Что вы делаете? Мы же союз художников, а не союз фотографов». Но в этот момент оказался в кабинете изумительный художник Борис Александрович Смирнов, стекольщик и вообще художник изумительный. Он сказал: «Ну что вы, это же был очень универсальный человек, ему не чужда была, был интерес к технике, это очень характеризует его, вы посмотрите в эту линзу, там видно, отражается и девушка, которая фотографирует его». И несмотря... Вот Моисеенко, он был замечательный человек, все-таки. Да ладно, в конце концов, пусть будет эта афиша. Напечатали афишу. Я прихожу в фонд, в худфонд, я говорю: «А где афиша?» «А мы повесим после открытия выставки». Я говорю: «Как так?» Они боялись наплыва народу. Значит, мой сын сел на мотоцикл, у него мопед был тогда, взял ведерко с клеем. Тогда не было такого засилья вот этих огромных баннеров. Ничего не было. Были афиши 60 на 80 в основном.
На тумбах.
На тумбах. Он развез по всем учебным заведениям, расклеил на улицах. И, Иван, очередь была в раздевалку до Исаакиевской площади. Но 8 лет прошло. Потому что они теряли каталог. Чего только не делали. На двух этажах была замечательная выставка.
И на этом мы заканчиваем программу учителя, театральной художницы, постановщицы и куратора выставок Марины Азизян. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».